Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь 10. Созидание церкви.
В этом уроке мы посмотрим на практическую роль церкви в жизни каждого из нас. Для того, чтобы мы знали, для чего Бог сотворил нас и даровал нам возможность, когда Он возродил нас Духом Святым, для чего Он держит нас здесь на земле. Мы продолжаем жить здесь на земле. И находясь здесь на земле, Бог хочет делать через нас определенное им дело. Давайте посмотрим сначала более глубже на важность церкви. Почему церковь важна? Священное Писание приводит несколько серьезных причин, которые делают церковь наивысшей ценностью на земле. Мы уже говорили, что мы, люди, привыкли каким-то образом уменьшать значимость многих-многих факторов или многих явлений, которые представлены в Священном Писании, в том числе и церкви. Прежде всего, почему церковь важна? Священное Писание говорит о том, что церковь является единственной частью творения, которая сделалась частью самого Бога. Писание говорит о том, что церковь является телом, главою которого является сам Бог, Иисус Христос. Это первая важность церкви. В мире есть много всяких разных вещей. Например, планеты есть, которые очень мудро устроены. Есть животный мир, есть различные чудесные явления в биологии, там, в геологии и так далее. Всякие разные вещи, которые удивляют своей тонкостью, как они устроены и сделаны Богом. Но вот только человек, ставший венцом творения, и не все даже люди, а только люди, которые пережили рождение свыше. Вот это особое воздействие Святого Духа, пробудившего человека к новой жизни, когда Бог соединяется с ним. Вот только эта часть творения, она имеет удивительнейшую привилегию быть соединенной с Богом неразрывно. Не просто быть соединенной с Богом неразрывно, а соединенной так, что церковь сравнивается с телом, и Иисус Христос сравнивается с ее главой, то есть центром управления, то есть главной точкой, ради которой существует тело, и которая связана органически с телом. Когда мы читаем Священное Писание, в Священном Писании церковь сравнивается несколькими аллегориями. Если вы помните, Иисус Христос называется женихом или мужем, и церковь называется невестой или женой. В ряде мест Священного Писания мы встречаем. В других местах церковь представлена храмом, а Христос – краеугольным камнем. Так вот, из всех этих сравнений тело и глава являются наиболее яркими, пожалуй. Один из текстов, я их прочитаю, хотя их много говорящих об этом, он записан в послании к Ефесянам, 1 глава с 20 стиха. Здесь апостол Павел говорит о удивительном могуществе Божьей силы. Он говорит, что нам нужно, или он молится, говорит, я молюсь о том, чтобы Бог дал каждому из вас способность ясно понимать могущество Божьей силы. И заметьте, вот это могущество Божьей силы, оно проявляется в самой яркой степени в том, что Бог воскрешает из мертвых Иисуса Христа и делает Его главою церкви. Вот это могущество больше, величественнее, чем то, что проявилось в момент создания Вселенной. Причина этого в следующем. Давайте сначала прочитаем этот текст. «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых», то есть сила. Он говорит, могуществом силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Причина, почему здесь сказано, что это самое яркое проявление Божьего могущества, заключается в том, что когда Иисус Христос сошел на землю, Он сошел на землю в виде Святого Духа. Вы помните, что Дух Святой осенил Марию, В результате этого Мария зачала, в результате этого родился младенец, Божий Сын. Этот младенец вырос, он проповедовал, он жил, он прожил праведную жизнь, он в конце концов принял на себя грех человека, за что он пострадал, был распят, умер, воскрес. И после того, когда он воскрес, он вознесся на небесах, и он вознесся на небеса уже Бога-человека. Так вот, эта вот точка, когда Иисус Христос, он был Бога-человеком, да, до определенного момента, и после того, как он принял на себя человеческий грех, после того, когда он совершил этот прорыв, он вырывает человечество из уз греха и соединяет его с Богом. Вот почему сказано, что это самое яркое, самое могущественное проявление Божьей силы. Посмотрите, которое он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Вот в этот момент воскресения мы будем праздновать праздник Пасхи, будем говорить о победе скоро. В этот момент воскресения происходит этот прорыв, это мощное проявление, мощнейшее проявление Божьей силы. И посмотрите, он не только сам уходит на небеса Бога-человека, он вместе с собой влечет церковь, людей, которые по его образцу точно так же. Они люди, но в них живет Святой Дух, и они соединены с Иисусом Христом неразрывно. Таким образом, церковь является вот той сущностью, той субстанцией, тем организмом, ради которого Христос пришел на землю, совершил здесь победу и вырвал этих людей и посадил вместе с собой вот там на небесах, одесную Сына Божьего. Кстати, дословно об этом сказано во второй главе послания к Ефесянам. Итак, почему важна церковь? Потому что Христос является ее главой, это неразрывная органическая связь. Второе. Иисус Христос искупил церковь. Вы знаете, что искупление было главным событием Вселенной. Главное событие истории Вселенной. Если вы представите себе историю как линию прямую, если вы возьмете и отсчитаете вот ту точку, на которой началось время, когда был создан мир. Так вот, еще до создания мира написано, что Бог предназначил Искупителя. И от начала мира весь мир развивался с одной целью. Он двигался к этой точке, когда должно было быть совершено искупление. Это центральная точка истории, это Голгофский крест. То есть искупление, совершенное на Голгофе, является главной точкой Вселенной. Это ось Вселенной, это центр истории Вселенной. Все то, что было до него, было подготовкой к нему. Все то, что после него, это реализация искупления. Бог сейчас созидает церковь, которую он создал в результате искупления. Послание к Колоссянам, 1 глава. Говорит о том, что церковь является главной целью или главным результатом искупления, того, что произвело искупление или генерировано. И он есть глава тела церкви. Он начаток, то есть Иисус Христос, глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред Собой». То есть ради искупления Церкви, ради искупления нас с вами, Бог пожертвовал самым дорогим Сыном Своим. И он сделал это таким образом, что когда Сын пришел, когда Он кровью креста, написано, Он умиротворил земное и небесное, то есть Он примирил нас, грешных людей, с Богом, и для этого нужно было совершить искупление, совершить искупительную жертву, принести на Голгофском кресте. Есть третья причина, почему церковь обладает такой важностью. Она заключается в том, что Бог прославляется через церковь. Бог прославляется через много разных факторов. В действительности Он прославляется через любое свое дело. Бог сотворил мир, и Он прославляется через это. Даже если мы не восхищаемся им, все равно мир прекрасен. Мир сделан Богом так, что от устройства клетки до устройства космоса. Здесь огромное количество всяких тончайших проявлений Божьей мудрости, Его силы, Его изобретательности, тонкости Его решений и так далее. То есть Бог прославляется во всем. Но в особой степени Бог прославляется через церковь, через возрожденных им людей, собранных в единое целое в Его теле, в теле Иисуса Христа. Причина этого заключается в том, что весь мир, он прославляет Бога только потому, что это физический мир, который несет на себе отпечаток Божьего творения. Человек обладает особым статусом. Человек является личностью, которая может думать, иметь желание, имеет чувства, имеет волю, принимает решения и действует. И когда вот эта личность, соединенная с Богом, отражает Божье совершенство в своей жизни, это представляется уникальным, удивительным, самым высшим, самой высшей точкой проявления или выражения Божьей славы. Ефесянам 3 глава с 20 стиха написано: «А тому, кто действующим в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Здесь написано, что Богу слава в Церкви. То есть Церковь является самым мощным прожектором здесь на земле, светильником, фонарем, который излучает Божью славу. Гораздо сильнее, должен излучать, гораздо сильнее, чем все остальное творение, которое существует во Вселенной. 1 Петра, 2 глава, 9 стих говорит, как это происходит. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть наша задача, мы народ святой, царственное священство, все люди, все христиане. Многие люди не совсем понимают это. Некоторые люди думают или считают, что царственное священство – это просто нос кверху и на Мерседесе ездить. Вы знаете, царственное священство живет и в Африке, где кушать нечего. Настоящие христиане, которые живут в Африке, и которых бедствие, экономические проблемы в государстве, в обществе и так далее. И там есть верующие, и они являются царственным священством. То есть этот статус не зависит от нашего статуса в обществе, от нашего экономического положения. Он зависит совершенно от другого явления. Он зависит от того, что человек, который приходит к Иисусу Христу, который рожден свыше от Святого Духа, этот человек приобретает способность излучать своей жизнью качество характера Иисуса Христа. И в этом главная цель, друзья. В этом главная цель, почему церковь существует на земле. Бог так сделал, что Он провозглашает свою славу в максимальной степени не через ангелов и не через космическое творение, не через какие-то сложнейшие конструкции, которые можно наблюдать здесь в Божьем творении. Бог в максимальной степени проявляет себя через живые души, через людей, которые свой характер, свой внутренний мир подчиняют Богу, так что Бог живет через них. Так что они реагируют так, как Бог реагирует, учатся мыслить так, как Бог мыслит, учатся принимать решения так, как Бог принимает решения. И об этом много текстов, много в Библии сказано об этом. Помните, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих написано: «Пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Очень много сказано о том, что наши мысли, наши чувства, наши навыки, наши действия, они должны отражать характер Иисуса Христа. Кстати, это и является самая мощная и, нужно сказать, единственная эффективная форма свидетельства людям, которые не знают Бога. К сожалению, как мы уже неоднократно отмечали, многие христиане забывают это. Они думают, что для того, чтобы повлиять на неверующих и привести их к Иисусу Христу, нужна какая-то форма пропаганды. То есть нужно каким-то искусным образом представлять им информацию, ту или иную. Безусловно, информация, то есть само слово, имеет свое место, играет свою роль. Но свидетельство о Боге, о Его присутствии, оно может быть представлено только настоящей жизнью, которая отражает ни много ни мало, а совершенство Божие. Совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это наша цель. Вот почему церковь – это очень важно. И здесь сказано, вы род избранный, здесь сказано о церкви, здесь сказано о общности, здесь сказано о народе, который призван для специальной цели, взятые в удел, то есть они принадлежат Богу. Взятые в удел для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Кстати, Писание говорит, что Церковь Иисуса Христа является не только инструментом провозглашения Божьих совершенств в физическом мире или в мире людей. Церковь является этим же инструментом и для мира духов. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 10 стиха написано, «Дабы ныне сделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах», то есть в мире духов, «через Церковь многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем». То есть Бог это запланировал еще в вечности, что для мира духов будет самое мощное свидетельство о божественной мудрости, о божественной силе, о величии Его личности для мира духов будет проявлено через Церковь, через нас с вами. Конечно, это ставит нас перед колоссальной ответственностью. Конечно, многие из нас, глядя на себя, на свою жизнь, может быть, обнаружат, что мало из нас видно совершенства. В малой степени они излучаются из нас. Возможно, под микроскопом нужно, под огромным увеличительным стеклом рассматривать там какие-то зернышки, может быть, которые проявляются там чего-то Божьего или Божественного. Здесь написано не так, чтобы у вас там копали и откопали потом. Ну вот, есть там что-то Божественное. Здесь написано излучать, возвещать совершенство. To proclaim excellences of God, написано по-английски. То есть провозглашение Божьего превосходства, Его великолепия. Это наша цель, друзья. Вот для чего существует церковь, вот почему она важна. Это в Божьем проекте так. Следующее качество, которое делает церковь очень-очень важным. Мы уже говорили о нескольких, говорили о том, что Христос является главой церкви. Христос искупил церковь, Бог прославляется через церковь. Есть еще одно очень важное, которое нужно отметить. Это качество, связанное с тем, что церковь обладает вечной ценностью. Если мы посмотрим на все, что существует сегодня на земле, самые ценные вещи. Я не знаю, что для вас самое ценное. Машины, дома, которые стоят больших денег. Может быть, целые города. Может быть, разные уникальные какие-то конструкции, которые изобретены людьми, системы, которыми пользуются люди. Все то, что представляет на земле ценность сегодня, однажды уйдет. Однажды написано, небо и земля сгорят. Разгоревшиеся стихии разрушатся, написано во второе послание к Тимофею, 3 глава. Из всего того, что вы видите сейчас, на небесах останутся только человеческие души, соединенные в церковь. Вот почему церковь важна. Вот почему христианин спасенный, он не может игнорировать церковь. Он обязательно должен быть органически связанной частью со всем остальным телом Иисуса Христа. Евреям 12 глава с 22 стиха, автор этого послания, он призывает христиан особенно дорожить спасением по благодати и объясняет, почему. Он говорит, что это должно приводить в трепет каждую душу. Это должно приводить человека в ту точку, когда он должен оставлять все свои обиды, оставлять все свои сопротивления, все свои прихоти, все свои разные желания, которые не дают ему возможности жить для Бога и служить ему полностью. Здесь написано Почему? Но вы приступили к горе Сиону. Там немножко раньше, до этого сравнивается, сказано, что мы приступили не к той горе, на которой Моисей получил закон, когда, помните, град, когда была молния и гром был, и когда провели, помните, черту вокруг горы и сказали, что никто не пересекал, потому что кто пересечет, будет поражен. Так вот, сказано о том, что то, куда мы приступили, гораздо более прославлено, чем то, куда приступал Моисей. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и дальше написано, к торжествующему собору и церкви первенцев. Многие люди не понимают этого. Они приходят в церковь, и они видят в церкви колхоз. Извините меня. Это что такое? Обыденное, простое, маленькое, низкое.
То, что не ценит.
Церковь – это настолько величественна, что, подходя к ней, наши сердца должны трепетать. И наша проблема заключается в том, что мы забываем об этом. Люди приходят в церковь, и они начинают управлять там всякими разными делами. Они начинают скандалить в церкви. Они начинают указывать, а ты замолчи, а ты не говори, а ты... Они ставят себя выше. Мы просто забываем о том, что такое церковь. В действительности церковь написана, посмотрите, вы приступили к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и дальше вот верхушка всего этого написана, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. И дальше выше есть только судья всех Бог. Мы очень серьезно, друзья. Вот почему церковь очень важна. Если мы, живя на земле, не понимаем важность и ценность церкви, мы никогда не сможем по-настоящему оценить то самое дорогое, для чего Бог организовал всю историю. Вся история имеет свои задачи, она является всего лишь навсего механизмом, который должен произвести, в конце концов, церковь. Вся вселенная, может быть, ее можно сравнить со строительными лесами, которые поставили для того, чтобы построить здание. И потом, когда здание построено, леса разобрали и убрали. Они уже больше здесь не нужны. Вселенная похожа на эти леса, которые Бог использует для того, чтобы строить церковь Иисуса Христа. В книге Откровения Бог показывает эту же поражающую воображение реальность в специальном видении, которое Иоанн, апостол Иоанн имел тогда. 21 глава книги Откровения, 9, 10, 11 стихи написано так. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Заметьте, он говорит, я покажу тебе жену, невесту Агнца, показывает город. И немножечко дальше мы будем читать, это тот город, в котором живет, написано, вот скиния Бога с человеками. Тот город, в котором Бог непосредственно живет с людьми. Церковь Иисуса Христа, Он имеет славу Божию. Итак, все эти факты говорят о том, что церковь обладает колоссальной важностью. Нам нужно учиться понимать это, практически понимать. Понимать это реально в жизни, что мы имеем дело с реальным великим Богом. С Богом, Творцом неба и земли, который из всего этого создает церковь, создает тело Иисуса Христа, которое искуплено им на кресте Голгофы, который является инструментом провозглашения Божьей славы. Это первый вопрос. Теперь давайте посмотрим еще на одну сторону. Кто созидает церковь? Каким образом этот процесс происходит? Мы ясно видим, что вот эта Божья цель, она доминирует в истории Вселенной, она доминирует в Священном Писании, она ясно определяет реальность веры, реальность нашего с вами христианства. Каким образом вот устроен сам процесс созидание церкви или кто ее созидает. Как я уже сказал, что при всей чрезвычайной важности церкви Бог сделал людей, нас, христианами, соучастниками этого процесса. Но для того, чтобы нам понять нашу роль, давайте немножечко детальнее посмотрим на то, каким образом это осуществляется. Как я уже сказал, это не хаотичный процесс. Это не просто какое-то общеколхозное дело, где каждый делает кто что хочет, лишь бы искренне делал. Некоторые люди так представляют, но он же искренне делает. Вы знаете, искренне можно делать неправильно. Представьте себе строительство дома. И вот здесь собрались на строительство каждый, кто что хочет. Один одну доску тащит, другой другую доску. Один там отполировал что-нибудь там, где-то какой-то интерьер отделает. А другой притащил туда дровяняку какую-то такую нетесанную и лепит поперек ее. Искренно, вполне искренно. Ему кажется, что так красивее будет. Это просто вот его же собственный вклад туда в это дело. В действительности так никогда не строят. Есть всегда проект, и есть руководитель этого проекта. И всегда, когда людей подбирают для того, чтобы они строили, то у них они должны обладать определенной квалификацией. Человек, который может заливать бетон, совсем не обязательно сможет провести электропроводку. Или тот, кто проводит электропроводку, совсем не обязательно сможет покрасить или устроить там какие-то тонкие-тонкие детали отделки этого дома. То есть у каждого человека есть своя специализация в соответствии с дарованиями, с образованием, с опытом и так далее, которыми он обладает. Когда мы смотрим на то, как Бог созидает или кто участвует в созидании церкви, как это представлено в Священном Писании, начинается все с Иисуса Христа. Христос пришел на землю, и Он стал инициатором созидания церкви. Писание ясно говорит об этом. 16 глава Евангелия от Матфея. Здесь сказано так, в 17 стихе. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Я здесь остановлюсь немножко. Что открыли? Если вы посмотрите чуть-чуть выше, прямо перед этим представлено великое исповедание апостола Петра, когда апостол Петр впервые из людей признает Иисуса Христа Сыном Божиим. Где он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И после этого Христос говорит, не плоть и кровь тебе открыли это, но написано, кто? Отец мой, сущий на небесах. И дальше говорит, я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне, то есть вот на этом исповедании, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Церковь создается на исповедании Евангелия. Церковь создается на исповедании личностью Иисуса Христа, Богом, Спасителем и Господином жизни. То есть Иисус Христос говорит, что Он пришел, и вот все то, что Он делал, то, что Он продолжает делать, Он делал для того, чтобы люди могли признать Его Господином, Спасителем, Богом. И вот на этом камне, когда это происходит по-настоящему, на этом камне Иисус Христос созидает, на этом исповедании Иисус Христос созидает церковь, и написано так, что врата ада не одолеют ее, независимо от каких бы то ни было событий, которые происходят в мире. Какие бы атаки дьявола и все его адские силы не обрушивали на церковь Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа будет строиться, так написано. Церковь созидается по инициативе Иисуса Христа. Второй элемент в этой группе, которая работает над созиданием церкви, вторым элементом является Дух Святой. Он главный устроитель церкви. Если вы помните, когда Иисус Христос должен был уйти с земли, уже после своего воскресения, кстати, и до своего воскресения, Он говорил ученикам о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, чтобы они ожидали Духа Святого, который сойдет на них. До своего воскресения он говорил, что «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Смысл вот этого слова «другой» в греческом языке есть несколько слов, которые можно перевести как «другой». В данном случае точно такой же. Ну, например, вот один листок есть, а вот другой – вот в этом случае сказали бы «алос», это греческое слово «алос». То есть он точно такой же, он такого же цвета, написаны там такие же буквы, ну только другие буквы. То есть речь идет о том, что этот другой утешитель будет точно такого же типа. Когда он говорит, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, он говорит о том, что Дух Святой будет продолжением его работы. Вот то, что Иисус Христос начал созидать церковь, Дух Святой будет осуществлять практически в другой форме. Ефесянам 2 глава с 19 стиха написано об этом. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть Дух Святой берет каждого из нас, каждого христианина, и все, что Он с нами делает, друзья, Он подтесывает вот нас, как камешки, для того, чтобы вложить нас в храм Божий, в Божие строение, в Божие жилище, написано. Все трудности, которые мы переживаем, Божье Слово, которое к нам звучит, взаимодействие с братьями и сестрами, которые мы имеем, самые различные факторы в нашей жизни, они все направлены Духом Святым для одной цели. Бог делает нас в лучшей степени частью храма, частью тела Иисуса Христа, частью вот этого строения, в котором Он сам живет, написано. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом. Друзья, если вы хотите быть соучастником того, что делает Святой Дух, Он делает одну работу здесь, Он созидает церковь. Все остальное, если оно не служит реальному созиданию церкви, это не Божье дело. Каким бы добрым оно ни было, каким бы хорошим оно ни казалось, каким, как бы оно вам ни нравилось и так далее, здесь ясно написано о том, что Дух Святой созидает Церковь Иисуса Христа, созидая каждого из нас. Вы устрояетесь, написано. То есть, возродив нас из мертвых, Бог делает нас своими, и из нас теперь, после того, как Он возродил нас, когда Он сделал нас своими Богу, вот, Он созидает из нас Божий храм. И это смысл спасения. Это самое счастливое место, которое может быть у каждого человека, живущего на земле. Есть еще третий элемент вот этой группы, которая созидает церковь. Сам Христос, который инициатор, Дух Святой, который непосредственно осуществляет. И все мы, все спасенные люди, они тоже являются участниками, и, кстати, не только участниками, они являются и материалом созидания церкви, инструментом и материалом, из которых церковь созидается. Это очень интересное явление. Вот почему Бог сравнивает церковь с телом. Вот клетки тела, они являются одновременно и инструментом созидания, и материалом, из которого созидается тело. Интереснейшим образом Бог устроил организм человеческий, физический. Вот точно так же Он сравнивает и говорит, так же устроено тело Иисуса Христа, Его церковь. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стих написано, «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, заметьте, получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть церковь может расти только одним путем. Она может расти только когда все члены, то есть люди реально, будут действовать правильно, причем в свою меру. И вот тогда церковь будет получать приращение для созидания самого себя в любви. Много лет тому назад, когда-то я исследовал этот текст и был в группе братьев на одной из конференций, и мы ехали еще туда, в машине, помню, большой путь делали там еще по Советскому Союзу. Вот, и когда я объяснял или делился тем, что Бог мне показывает, или что я вижу в этом тексте, некоторые братья, они просто удивлялись, они говорили, ну не может так быть, созидают церкви служители. Вот поехал служитель, он сказал проповеди, там покаялись люди. Или вот проповедник проповедует, и вот он же самая влиятельная личность, он созидает. Ну и может быть кто-то другие созидает. Друзья, Писание говорит совершенно о другой конструкции. Писание говорит о том, что церковь созидаться может только тогда, когда служитель, взаимодействуя с людьми, служит Богу так, что эти люди начинают жить, и эти люди имеют контакт с другими людьми, эта жизнь переливается через край на других людей, и этот процесс продолжается дальше и дальше и дальше, и только так возможна жизнь. По-другому невозможно. Мне иногда говорят люди, до какого размера будет расти ваша церковь, пока она станет неэффективной? Понимаете, о чем речь идет, да? Когда церковь увеличивается, когда количество людей увеличивается, естественно, точка соприкосновения или возможности соприкасаться с личностями у служителей церкви уменьшаются. Служителей не так много, хотя мы добавляем их постепенно, а людей становится все больше и больше, и поэтому получается так, вот здесь есть служители, которые службу служат, а там есть люди, которые живут. Это неправильно, это не Божья конструкция. Наша церковь сможет умножаться до тех пор, пока она будет держаться библейского принципа, каким образом созидается церковь. Церковь созидается через людей, через вас всех, через каждого человека, кто является ее частью. Мы должны ясно понимать, что Бог так устроил, Он поручил вот эту удивительную привилегию и ответственность созидать церковь не только единицам особо одаренных людей. Бог поручает это и делает это делом каждого человека. Если вы верующий человек, друзья, это ваша ответственность сокрушаться перед Богом, преклоняться перед Его Словом, преображаться в образ Иисуса Христа, искать пасторство у ваших пастырей, так, чтобы вы стали носителем Божьего Духа, который изменяет души вокруг вас. Это ответственность каждого человека. Так написано здесь. 1 Петра 2 глава 4 стиха написано: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Заметьте, в русском языке сказано «устрояйте из себя». Если мы посмотрим, то там «позвольте Духу Святому устроять вас» в греческом языке будет точнее. Но факт заключается в следующем, что первым объектом нашего внимания в вопросе созидания церкви является наша собственная душа и наша собственная жизнь. Наша собственная личность, она должна становиться такой, чтобы она была похожа на дом духовный, священство святое, и чтобы она приносила духовные жертвы, которые были бы благоприятны Богу посредством Иисуса Христа. Это ясное очертание, описание нашей задачи. Наш собственный духовный рост, он делает наши сердца и жизни инструментом, который Бог использует для того, чтобы созидать церковь. Это очень хорошо описано на примере первой церкви во второй главе Деяний апостолов. Посмотрите, 46 стиха. «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Заметьте, они не делали евангелизационных программ, они не сделали здесь акции «Иерусалим для Христа». Абсолютно ничего такого сверхъестественного не было. Вернее, было сверхъестественное это, конечно. Была настоящая, глубокая христианская жизнь. Посмотрите, она очень простая здесь. Выше немножко написано тот текст, о котором мы еще чуть позже поговорим, что было в церкви. Но посмотрите, результатом этого было следующее. Каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимая пищу. Это преломление хлеба, это не вечеря Господня. Вечеря Господня раньше немножко упомянуто. Это простое общение народа Божьего. Написано в веселье и простоте сердца. Это простая жизнь, в которой виден был Бог. И здесь написано, что они хвалили Бога через все это, и они находились в любви у всего народа, а Господь использовал все это как инструмент, для того, чтобы прилагать спасаемых к церкви. Таким образом, мы можем сказать, что церковь созидается Богом посредством Святого Духа, который воздействует на Божьих детей, преображает их и делает их способными созидать друг друга. Итак, мы говорили, почему важна церковь. Мы остановились немножко на том, кто созидает церковь. Давайте теперь посмотрим, как она созидается. Что практически происходит? Удивительно, когда мы говорим о церкви, церковь является настолько могущественным, настолько величественным явлением для Божьего мира, для всей конструкции Вселенной, что Бог предписал детально самые тонкие процессы, которые должны происходить в церкви. Есть много вещей, которые остаются на нашем самоопределении. Есть основные принципы, и мы из этих принципов выводим уже практические действия какие-то, из которых складывается уже наша реальная жизнь. Они, конечно, тоже регулируются, но они регулируются как бы косвенно. То есть принципы определяют уже многие маленькие детали. Когда мы говорим о церкви, в церкви очень детально представлен Божий план. Бог позаботился о том, чтобы церковь функционировала именно так, как Он хочет. И Он показывает нам на страницах Священного Писания ее структуру, принципы, на которых она функционирует, и реальный процесс, как церковь растет. У нас есть несколько минут, может быть, минут 20, сейчас 25, чтобы посмотреть на этот очень обширный вопрос. И мы уже в других местах говорили об этом, говорили под разным углом, рассматривали этот вопрос. Вот. Сейчас я хотел бы просто, чтобы нам общую картину о практическом христианстве иметь, посмотреть на то, как конкретно это касается нас с вами. Давайте посмотрим на структуру созидания церкви. В церкви существует ясная структура ответственности. Это не просто толпа людей, очень благочестивых, богобоязненных, которые как-то взаимодействуют между собой. Некоторые люди думают, что в одних церквях так устроена иерархия управления, в других по-другому, в третьих еще как-то. Библия предписывает ясную структуру. Вселенская церковь состоит из поместных церквей. Это первое, что нужно знать. Вселенская церковь не состоит из союзов. Некоторые люди пытаются представить себе, что существует там союз такой-то или союз такой-то церквей. В принципе, ничего страшного, если церкви вступают в какие-то взаимоотношения. Но они должны ясно понимать, что Богом предписанная единица – это церковь, а не союз. Союз может существовать, если он служит интересам церкви. Чаще всего, к сожалению, оно по-другому. Церковь служит интересам союза. То есть союз является какой-то надстройкой сверху, на которую церковь должна работать. Это не библейская модель. Библия ясно говорит, что церковь вселенская, она состоит из поместных церквей. Когда мы читаем послания, послания написаны конкретным поместным церквям. Церковь в Ефесе, церковь в Колоссах, церковь в Коринфе, церковь в Риме. Когда мы читаем книгу Откровения, то там Бог дает указание или через Иоанна обращается к пресвитерам поместных церквей, которые несут ответственность за свою поместную церковь. Ясно представлено, что существует такая структура. Так вот, в поместной церкви существует точно так же определенная Богом структура ответственности. В общем, всю обширную структуру ответственности в церкви можно разделить на четыре части. Если вы были, когда это было, не помню, в среду или во вторник в прошлый, когда я представлял здесь, каким образом пасторство осуществляется в церкви, я говорил там о семи уровнях, разных уровнях, так скажем, духовного развития или зрелости духовной людей. Если мы это немножечко упростим, мы можем все это сгруппировать вот в такие четыре ясных точки или ясных уровня. Первый самый уровень – это пастыри. Когда мы говорим об этих уровнях, люди на эти уровни попадают или распределяются по этим уровням в соответствии с некоторыми качествами. Во-первых, в соответствии с прогрессом в своем преклонении перед Богом и освящении. Это самое первое. То есть вот пришел человек к Богу, И чем больше человек будет прогрессировать в смирении или реальном преклонении перед Богом и освящении, то есть уподоблению характера Иисуса Христа, тем более высокую точку ответственности и влияния он будет занимать. Это одно условие, это преклонение. Вы можете себе записать, я не поставил это на PowerPoint сюда. То есть условия, которые определяют уровни. Первое условие – это смирение и реальный духовный прогресс или освящение. В соответствии с прогрессом в преклонении перед Богом и освящении. Второе – в соответствии со своим духовным опытом. Что такое духовный опыт? Духовный опыт – это по мере того, как человек начинает воздействовать, влиять на людей. Один человек может повлиять только на одного. Потом, когда он уже год это пробует, он может уже на более сложных людей влиять. А когда он 10 лет это делает, он уже знает многих людей, многие тонкости, он имеет опыт уже духовного влияния. То есть первое условие, которое есть, это реальный духовный прогресс, это смирение и преображение в образ Иисуса Христа или освящение. Второе условие – это реальный духовный опыт, опыт служения и влияния, который он имеет. И есть еще третье – это дарование, которое получено от Бога. Бог дает разным людям разные дарования. Совсем не обязательно, что одни люди более значимы, другие менее значимы. Просто одних людей Бог сделал для одного типа работы, других сделал для другого типа работы, каждая из которых важна. Так вот, давайте теперь посмотрим на эти четыре уровня, которые есть. Первый уровень – это пастыри. Это наивысшая точка ответственности. И нам нужно смотреть на это не как на точку власти, потому что власти, по сути дела, у пастыря нет. Есть власть только у Бога. Пастыри, они только проводники Божьей власти, которая заключается в Слове Божьем, и она очень ясно определяется Словом Божьим и ограничена Божьим Словом. Поэтому вот это наивысшая точка ответственности. Мы называем ее пастырями, хотя Писание представляет нам три названия одного и того же положения. Это пастыри, пресвитеры и епископы. Это один и тот же, одна и та же личность, или один и тот же тип людей, или одна и та же должность, которая описана тремя различными характеристиками, или три разных грани пастырей. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха написано следующим образом. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению или снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова». Здесь ясно сказано, что некоторые только стоят на этом месте. Одни, иные, то есть не все, это точно. Апостолов вообще было только 12. Пророков было немножко больше в то время, когда жили апостолы. Пастыри еще больше. Но, опять-таки, это не все. Это ясно, что это не все члены церкви. Характеристики людей, которые могут занимать эти позиции, детально описаны в 1 Тимофею 3 глава и Титу 1 глава. То есть здесь ясно сказано, кто эти люди. Когда мы говорим о том, что эти люди или человек может быть пастырем, для этого нужно, как мы уже говорили, написано, не должен быть из новообращенных. То есть у него должен быть определенный духовный опыт. У него должен быть определенный духовный прогресс в личном подражании Христу. И не просто в личном подражании, а в помощи другим подражать Христу. Как я уже сказал, что эти люди, они должны обладать определенным дарованием. Они должны уметь это делать. Иметь подготовку определенную. Причина, почему эти люди так ясно очерчены, или их характеристики так ясно очерчены в Писании, заключается в том, что эти люди несут колоссальную ответственность. Я уже говорил во время пасторской конференции на прошлой неделе о том, что если человек, получая диплом врача, он должен сдать 2 дня. Виталик Пелихатый, по-моему, вчера сдавал целый день, и сегодня целый день, уже, наверное, сдал, или не сдал, я не знаю, но в 5 часов должно было это закончиться. То есть 2 дня сдавать экзамен. Это не час и не 2 часа. Для чего? Это государственный экзамен. Для чего? Потому что ему потом доверят людей. Виталик будет по глазам там лечить, и он может, ну, я думаю, глазники-то уж не могут предписать какого-то лекарства, что человек не доживет, а слепым остаться может. Но если людям вверяя тела, спрашивает такую большую ответственность с них, то куда больше, когда Бог вверяет души, которые вечно будут жить. И поэтому Бог ясно описывает, почему это так. Евреям 13:17 написано, как имеющие дать отчет о том, что служители, они дают отчет перед Богом. Они дают отчет за каждую душу, которая вверена им. Итак, это первый уровень, структура. Второй уровень – диаконы. Надо сказать, что диаконы – это не должность. У нас в нашей культуре русской, в нашей традиции привыкли так, что вот есть пресвитера, получил пресвитерскую должность, а есть диакон – это какая-то ступень до пресвитера, которую можно тоже получить. В действительности диакон – это слуга, это люди, которые помогают служителям. Давайте посмотрим 1 Тимофея 3 глава. С 8 стиха здесь написано так. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Если помните, мы разбирали этот стих детально. И я приведу только одно. Перевод вот этого слова «диаконоус». Слово «диаконы» означает «слуги» или «люди, помогающие служителям». То есть диаконы – это, по сути дела, те люди, которые обладают такой же верностью, обладают определенным духовным опытом. Смотрите, таких надо прежде испытывать. То есть они испытаны в жизни уже. Но они не обладают или дарованием пасти, учить, вразумлять, созидать. Или же они еще просто недостаточно опытны в этой сфере жизни. То есть это второй уровень. Они помогают служителям, они делают все для того, чтобы работа служителей могла осуществляться эффективно. И здесь в наше время это может быть самые разные сферы. Кто-то может помогать там, включать аппаратуру, кто-то может переключать вот эти вот слайды, которые здесь вот листаются сейчас, кто-то может помогать петь, помогать настраивать церковь для того, чтобы церковь могла быть готовой к тому, чтобы слушать Слово Божие и так далее. То есть самые разные формы диаконии. Кто-то готовит это здание, кто-то заботится о том, чтобы это здание было выплачено вовремя и так далее. То есть самые разные сферы, их десятки или сотни, может быть, для того, чтобы церковь вот такого размера, как наша, функционировала. Но все это сознательное служение, которое делается с целью того, чтобы помочь пастырям пасти души, чтобы процесс пастырства душ осуществлялся. Или помочь пастырям снаряжать святых для дела служения созидания тела Христова. Третий уровень. Зрелые христиане. Библия говорит о том, что христиане есть разного возраста. По мере духовного роста возрастает ответственность христиан. Если человек младенец духовный, у него маленькая ответственность. Чем больше он духовно растет, тем больше на него ложится ответственность, конкретная Божья ответственность. Римлянам 15 глава с 1 стиха написано: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Очень интересная вещь. Мы бы вообще-то все бы предпочитали быть бессильными, чтобы наши немощи кто-то носил. Так, да? Мы все настроены на то, мы требуем о том, чтобы наши немощи понесли, чтобы понесли наши несовершенства, наши ошибки, наши какие-то недоделки, которые мы делаем. Беда-то заключается в том, что мы, претендуя на то, что люди носили наши немощи, мы думаем о себе, что мы сильные. Мы ведем себя, как мы что-то значим. Мы ведем себя не как младенцы, а мы ведем себя, как уже взрослые. Хотя в действительности мы еще переполнены немощами, которые нужно нести. Мы действительно младенцы, которых нужно носить на руках еще, может быть. Так вот здесь написано, что по мере того, как человек становится сильным, возрастает ответственность. Кстати, Бог так сделал вообще рост людей. Это то, что нужно знать родителям, это то, что нужно понимать детям. Вот смотрите, ребеночек маленький не может ходить, его нужно носить. Но как только он способен ходить, он должен ходить сам. Ребенок не может кушать еще, его нужно кормить. Но как только он способен ложку держать в руках и донести ее до рта, он должен это делать сам. Ребенок не способен убрать кровать свою и сложить свои вещи. Да, это нужно помогать ему делать. Но как только он способен это делать, папа и мама не должны это делать. Он должен это делать сам. По мере возрастания личности возрастает ответственность. Здоровый человек, который сидит у папы с мамой на шее, должен работать и зарабатывать себе на хлеб. Папа с мамой не должны этого делать. По мере возрастания человека уровень его ответственности возрастает, точно так в духовном мире. По мере возрастания, как только мы набираем больше знания, больше практики, больше опыта, мы должны нести больше немощи других. И мы должны ясно понимать, что меньше мы должны рассчитывать на то, что наши немощи кто-то понесет. Мы должны контролировать себя больше. Мы должны в большей степени быть более зрелыми, целостными личностями, чтобы к нам могли относиться вот эти слова. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Это наша цель. Цель каждого из нас заключается в том, чтобы жить так, чтобы как можно меньше неудобств создавать нашим братьям и сестрам. Чтобы как можно меньше наших немощей им приходилось нести. В этом наша цель. Итак, это зрелые христиане. Они тоже участвуют в созидании церкви, в процессе созидания церкви. Есть четвертый уровень – духовно слабые христиане. Писание говорит, мы уже читали, немощные. Есть много других текстов, я несколько приведу из них. Галатам 6:1-2 написано, «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Вы знаете, бывает еще так. Человек может быть сильный в одной сфере, в другой сфере, в третьей сфере, а в какой-то слаб. Вот это вот духовное слабое христиане. Нам нужно помнить, что наша общая составляющая определяет наш уровень. Сколько на нас можно нагрузить, сколько мы выдержим в действительности. 1 Коринфянам 3:1 апостол Павел говорит, пишет в Коринфскую церковь, и вы помните, они там представляли себя, они говорили о том, что они очень духовные. Они говорили, я Аполлосов, я Кифин, я Павлов, я Христов. Там спорили друг с другом, кто какой дар духовный имеет и насколько он сильнее этот дар другого дара. Посмотрите, апостол Павел пишет и говорит им, «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Вот где беда. Это естественно, когда человек младенец. Он только пришел ко Христу. Естественно, что он младенец. Но если ему уже 20 лет в христианстве, он еще младенец, это неестественно. Послание к евреям, 5 глава. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, даже если он выучил его наизусть. Он не может его правильно понимать, если у него нет глубокого опыта жизни, потому что он младенец». Вот здесь написано очень ясно, что человек никогда не может, его понимание слова напрямую зависит от его духовного роста. Написано, не сведущ в слове правды, потому что он младенец еще. Он не может об этих категориях думать, не может этими категориями оперировать. Младенчество касается не уровня знания, как я уже сказал, но уровня нагрузки, которую может нести христианин. Если вы посмотрите, вернувшись туда, в первое послание к Коринфянам, 3 глава, то там написано, мы прочитали первые два стиха, а если вы посмотрите ниже, то там написано так, ибо если между вами, помните, зависть, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? То есть это уровень нагрузки реальный, который люди могут понести. То есть чуть-чуть его обидели, он уже спорит, у него уже разногласия. Чуть-чуть кто-то где-то не так, он уже реагирует. Он говорит, это младенчество. В лучшем случае. А в худшем он немножко дальше пишет, он говорит, к суду вашему скажу, некоторые из вас даже не знают Бога вообще. Итак, это четыре уровня структуры созидания церкви. Мы говорили о пастырях, о диаконах, о зрелых христианах и о духовно слабых или младенцах, которые есть. Давайте теперь посмотрим на принципы. Очень быстро, потому что у нас много еще этих принципов, много, на которые нужно посмотреть, и есть еще процесс созидания церкви. В принципе, существует четыре главных принципа, которыми созидается церковь. Мы о них подробно говорили в разных проповедях, поэтому я только приведу их очень быстро, чтобы мы могли иметь общее представление. Все эти четыре принципа показаны в одном стихе. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Начинаются эти принципы с библейского учения. Когда первая церковь только была основана, написано, чем она занималась. И они постоянно пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. То есть каким образом вот в этой структуре, которая существует, каким образом церковь созидается? Самое главное, самое первое – это авторитетное представление, провозглашение Божественного Слова. Божественное Слово доносится до сердец людей. Здесь написано «учение апостолов». То есть не просто какие-то россказни на христианскую тему, не просто какие-то интересные истории. Интересные истории могут быть интересными, но они, не обладая авторитетностью Божественной истины, они не созидают душу, не преображают ее в образ Иисуса Христа. Поэтому это очень важный элемент, библейское учение. Апостол Павел говорил Тимофею, 2 Тимофею 4:1-2 написано, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». То есть это первое очень ясно. Нам нужно ясное, кристально чистое, авторитетное библейское учение для того, чтобы церковь созидалась. Есть второй принцип. Второй принцип – созидающее общение. Здесь так написано. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Слово «общение» – это не просто посиделки. Немножко ниже написано о том, что люди общались, хваля Бога. Слово «общение» – это процесс, когда мы, имея взаимодействие друг с другом, воздействуем друг на друга так, что мы созидаем души. У нас есть этот реальный процесс, в результате которого люди, которые рядом с нами, мы входим с ними в общение. Установить общение не так легко. Дело в том, что люди разные вокруг, люди трудные. У каждого человека есть свои какие-то недостатки и проблемы. Так вот, задача христиан заключается в том, чтобы вступать в общение с тем, чтобы мы могли, вот только тогда может быть вот этот реальный процесс воздействия каждого из нас друг на друга, и будет происходить этот процесс созидания. Об этом подробно написано в первом послании Иоанна, там, где сказано о том, что апостолы обращаются к нам, и они передают нам то общение, которое у них написано, наше общение с Сыном Его и с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна, 1 глава, с 3 стиха. Вот, и дальше написано 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть общение – это реальный Божий инструмент для того, чтобы очищать нас и делать нас лучше. Мы слышим Слово, Слово воздействует на нас, но общение – это как вот эта среда, в которой Слово воздействует. Это реальное взаимодействие, это не просто сели и поговорили, это возможность открываться, ходим во свете, возможность подвергать себя Божьему свету, так, чтобы люди, которые нас окружают, видели это. И это нелегко, этого нужно достигать. Для этого должен быть определенный уровень доверия друг к другу, определенный уровень ясности того, что Бог делает в нас и через нас. Третье – это провозглашение Евангелия. Посмотрите, И они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба. В данном случае преломление хлеба – это вечеря Господня. Вечеря Господня – это не что иное, как провозглашение смерти, победы Иисуса Христа. Послушайте, 1 Коринфянам 11:26. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Итак, третий элемент – это провозглашение Евангелия. Евангелие является важнейшим элементом созидания церкви. Четвертый – поклонение. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Это реальное наше соединение с Богом, когда мы поклоняемся Ему, и мы признаем Его отцовство, мы признаем то, что Он является Господином нашим. Мы признаем то, что мы зависим от Него, мы просим у Него необходимых для нас самых необходимых обычных вещей и так далее. Мы ходатайствуем в молитвах о других и так далее. Итак, это принципы созидания церкви. И последний процесс. Бог установил не только структуру, мы поговорили о структуре, Он установил не только принципы, как это все осуществляется. Бог установил даже процесс, каким образом церковь растет. Церковь будет расти тогда, когда будут люди расти. Вот реальный рост нашей церкви заключается, состоит не в количестве людей, которые будут здесь, хотя количество – это тоже важный фактор, но в реальном качестве или духовной зрелости каждого, кто приходит сюда. И вот это будет суммарная составляющая общего уровня роста нашей церкви, нас с вами, каждого из нас. Чем больше людей в церкви духовно зрелых и сильных, тем более зрелая церковь будет. Чем больше людей незрелых, младенцев, тем менее зрелая церковь будет, тем меньше она способна влиять на окружающий мир. Как это происходит? Как люди становятся зрелыми? В 4 главе послания к Ефесянам расписано это очень детально, и у нас нет времени, чтобы говорить подробно. Я только назову очень коротко, подчеркну каждый из элементов, как происходит рост. Рост начинается с познания истины. Библия ясно говорит об этом во многих местах. Я только почитаю и то, что написано в 4 главе Ефесянам. Слушайте, с 11 стиха. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова». Следующее, как это происходит? «Доколе все придем в единство веры». Единство веры в данном случае – это вероучение, это суммарная составляющая истины Божией. То есть моя задача, наша задача, мы воздействуем на людей, которых Бог вверил в нашу ответственность, мы воздействуем истиной Священного Писания, чтобы они, каждый человек, который приходит сюда, чтобы он приходил к пониманию единой истины, единой веры, единого вероучения, единого вот это общего тела или суммарного составляющего спасительной истины, представленной нам в Священном Писании. Познание истины, в свою очередь, если оно настоящее, обязательно будет производить следующий шаг. Оно будет помогать нам познавать Иисуса Христа самого, то есть познавать Бога. Если человек только познает истину, но в нем нет реального опыта знания Христа или знания Бога, то этот процесс познания истины неправильный. В нем нет смирения человека, в нем нет сокрушения перед Богом, преклонения, послушания Ему и так далее. Посмотрите, здесь написано, «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и дальше и познание Сына Божьего». Послание к Колоссянам, 1 главе, 9-10 стих, ясно описано, каким образом это происходит. Апостол Павел там молится и говорит, «Я молюсь о том, чтобы вы могли воспринимать сердцем, познавать волю Божию». Друзья, это касается каждого из нас. Я знаю много людей в нашей церкви, которые любят истину, которые ходят в церковь регулярно, которые не только ходят в церковь, которые ходят на занятия нашего библейского института, которые на группах ходят. Это очень хорошо, друзья. Это первый важный шаг. Но, к сожалению, очень многие люди, познавая истину, познают ее не так, чтобы познать волю Божию для своих действий. Только тогда, когда мы будем познавать волю Божию для своих действий с целью угождения Богу, вот только тогда мы будем знать самого Бога больше. И в послании к Колоссянам 1:9-10 подробно написано об этом. У нас нет сейчас времени разбирать это. То есть познание истины ведет к познанию Иисуса Христа. Следующее, это ведет к возрастанию в зрелости. Послушайте еще раз 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Это означает, что мы будем все в большей и большей степени отображать своей жизнью характер Иисуса Христа. Для нас жизнь с Иисусом Христом будет реальностью. Она будет естественным, все более и более естественным процессом. И те, дорогие мои, те, кто реально идет по этому пути, знают, что это такое. В одной или другой степени испытывают это. Они реально ощущают, что они практически изменяют свой характер, изменяют свою жизнь. И если год или два года назад какая-то ситуация выводила их из себя, то сейчас они могут стоять выше нее. Они могут спокойно на нее реагировать. Они могут реагировать на нее по-божьему. Вот это наша цель. Это реальное созидание церкви. Это ведет к следующему шагу, к углублению в убежденности. Посмотрите 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Заметьте, убежденность невозможно сформировать только знанием. Для того, чтобы человек был убежден, он должен иметь практику. Он должен иметь реальный опыт жизни в соответствии с истиной Священного Писания. Реальный опыт жизни подчинения себя Иисусу Христу, конкретно Его воле и познанию Бога, так что человек возрастает в зрелости и в большей и большей степени отображает характер Христа. Такие люди, они идут как ледокол. Они идут как мощный лайнер в океане, который шторм или бедствие, он твердо движется. Эти волны, которые бьют справа и бьют слева, и спереди, и сзади, они не сбивают его с курса. Он может двигаться вперед. Это наша цель. Наша цель, чтобы каждый христианин стал таким. Чтобы каждый христианин мог не быть более младенцем, а мог иметь глубокую убежденность в Божьей истине и в практическом применении ее в своей собственной жизни. Пятый шаг, который исходит из всех четырех, заключается в обретении влиятельности. Вот только эти люди смогут влиять. Только те люди, кто познают истину, это те люди, которые познают Иисуса Христа через познание истины, которые возрастают в зрелости, которые углубляются в убежденности, вот тогда они обретают способность реально влиять. Послушайте 15 стих, или 14 и 15. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Друзья, это наша цель. Именно для этого Бог создал церковь. Именно для этого существуют служители. Именно для этого каждый из нас работает друг над другом, помогая каждому из нас достичь вот этой степени. Многие из нас хотят быть влиятельными. Многие хотят сказать, и чтобы нас слушали. И не просто, чтобы послушали вот отсюда, а чтобы послушались и сделали так, как мы говорим. Многие люди хотят этого. Но настоящая, истинная христианская влиятельность, друзья мои, она исходит, она возможна только тогда, когда мы познаем истину, действительно библейскую истину. Когда мы познаем Иисуса Христа лично через эту истину, когда мы возрастаем в зрелости, когда мы углубляемся в убежденности, когда мы приходим к этой точке, когда мы способны влиять. И здесь уже не нужно этого человека ставить на какой-то пост. Он и так влиятельный. Влиятельность не назначают, ее невозможно назначить. Если человек не влиятелен сам по себе, то хоть на какую должность его поставь, он не сможет быть влиятельным, потому что влиятельность – это качество личности. Настоящая Божья влиятельность. Хотите влиять? Хотите повлиять на свою жену, на своего мужа? Хотите влиять на своих детей? Вот она где. Это настоящая влиятельность, которая должна быть у каждого из нас. Ну и самое последнее. Служение и созидание. Посмотрите, 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, нам нужно действовать, получает превращение для созидания самого себя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!